и что грусть.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет ФАС. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер. У микрофона Игорь Петровский. Сегодня днем по одному из наших каналов прошел в очередной раз кинофильм, который называется «Пятый элемент». Там одна из таких существенных идей – это то, как мировое зло надвигается на нашу планету. И вот очередной герой в виде Брюса Уиллиса побеждает это зло какими-то магическими действиями. До этого по нашим калининградским и российским экранам тоже прошли достаточно такие блокбастерские киноленты, которые поднимали вот эту проблематику зла, я имею в виду и «Мастер и Маргарита», и вот «Дневной дозор», и многие другие фильмы. И надо сказать, что, наверное, проблема зла, она проблема, которая волнует всю историю человечества. В чем же тут, собственно говоря, проблема? Они очень хорошо поставили эту проблему, очень хорошо Клайв Льюис. Он обозначил ее следующим образом. Если Господь благ, Он хочет счастья своим созданием, а если Он всемогущ, Он может все, что хочет. Однако создание его несчастливо. Значит, Бог недостаточно благ или недостаточно могущественен. Также вот Армстронг, знаменитый писатель, говорил, что зло в этом мире огромно. Если Бог не может предотвратить его, значит, он не всемогущ. А если может, но не делает этого, значит, он не всеблаг. Эти писатели христианские, собственно говоря, большое количество книг написали, рассказывая и повествуя о том, что на самом деле существование зла в этом мире никаким образом не противоречит тому, что Бог благ. Ну, на нашей русской почве эта же проблема тоже поднималась многими известными русскими писателями. Вот, допустим, Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» пишет, вот Иван Карамазов говорил о том, что почему должны страдать и умирать маленькие дети. Помните, как он кричал своему брату Алёше: «Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, черт с ними, и пусть бы их всех черт побрал, но эти дети». Вот это очень серьезная проблема, проблема, которая часто приводит людей, ну, даже к атеизму, и волнует людей не только неверующих, но и верующих. Очень часто эта проблема касается нас с вами, и мы задаемся такими вопросами, когда это зло или какая-то проблема, какое-то несчастье приходит в нашу личную жизнь, касается наших сердец, нашей жизни. И вот богословско-философские доктрины, которые имеют целью согласовать идею благого Божьего промысла о мире с наличием в этом мире зла, получили в религиоведении такое название, как «теодицея». Этот термин был впервые введен в 1710 году христианским ученым Лейбницем. И сама проблема «теодицеи» ставилась еще и ранее, например, Мальбраншем, Эпикуром, многие-многие другие. Суть проблемы «теодицеи», а «теодицея» дословно «тео» – это Бог, «децео» – справедливость, то есть проблема оправдания Бога, его благости. Суть этой проблемы состоит именно в следующем. Как совместить наличие в мире зла с представлением о том, что мир сотворен и направляется всемогущим и всеблагим Богом? Итак, вот как раз-таки на эту тему я и предлагаю нам сегодня с вами пообщаться.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Итак, мы говорим сегодня о теодицее. И прежде чем мы будем повествовать о христианском взгляде на эту проблематику, наверное, все-таки стоит взглянуть на вообще религиозную историю и коснуться темы, как же зло представляли себе другие религиозные концепции, религиозные течения. Надо сказать, что практически весь древний мир, ну, главным образом, мир Востока, античный мир, игнорировали зло как таковое и называли его порой даже одной из сторон Бога. Отсюда родилось древнегностическое течение, которое называлось дуализмом. То есть концепция, что в мире существует два бога, один злой, другой добрый. Они абсолютно одинаковы, абсолютно односильны. Вот, и поэтому от того, кто из них иногда побеждает или проигрывает, и зависит то, на земле творится либо добро, в большинстве своем, либо зло. Собственно говоря, вот обозначенные фильмы, которые я вначале сказал, они проповедуют вот этот самый дуализм. Но это было совершенно естественное представление, допустим, античного мира. В предыдущей, точнее, вот через две программы назад мы с вами говорили, когда о святой мученице Татьяне, мы говорили о том, что древние представления античного мира о зле совершенно не могли себе представить, что духовный мир, мир духов каким-то образом разделился. Вы помните, мы в этой программе о святой мученице Татьяне приводили ряд высказываний античных авторов, которые просто возмущались тем, что христиане говорили о том, что Бог всеблаг, а тот, кто ему предстоит, это дьявол, это падший дух, что в мире духовном идет настоящая война, и эта война отражается на нас с вами, точнее, мы прямые участники этой войны. И, конечно, античный мир, который все-таки сливал весь потусторонний духовный мир в одно такое религиозное месиво, пантеистическое или политеистическое, весь античный мир не мог себе представить, что действительно мир разделен на две категории, и между этими двумя сторонами идет война. Буддизм, классический буддизм, также достаточно безразлично относился к проблематике добра и зла, совершенно естественным образом, поскольку сама вот эта вот борьба за зло или за добро в буддизме отсутствует. Самое главное – это достичь состояния полного равновесия, состояния так называемой нирваны. То есть буддизм тоже отказывался от существенного осмысления проблематики добра и зла и просто предлагал уйти от всего. Египетские представления, достаточно развитая религиозная система. Там тоже, в общем-то, было представление о том, что да, мир зла, безусловно, наличествует духами, которые благоволят человеку или не благоволят человеку. В принципе, мир духов и мир богов достаточно завистливый, достаточно жесткий, жестокий. И человеку, собственно, свойственно и лучше бы поклоняться и приносить жертву как богам, которые могут одарить его чем-то, так и богам, которые могут его за что-то наказать. В общем-то, во всем вот этом восточном многообразии была полная полярность, моральная безразличность. Там не существовало, на самом деле, никаких представлений о том, что действительно мир духов, он полярен, мир духовной жизни, он имеет как свой минус, так и свой плюс. Там действительно было состояние такого духовного, морального безразличия. Более того, в древних религиозных концепциях были представления, что зло не просто является какой-то обратной стороной добра, а что это зло является единственным, собственно говоря, проявлением божества. И даже были целые богослужения, целые религиозные культы, которые поклонялись богам смерти, богам разрушения. Я имею в виду классический индуизм, боги Вишна, боги Шива, классический такой сантонизм индуистских древних культов. Там зло не просто имело категорию отвращения, страха, оно просто освящалось. Вот эта сила зла, его разрушение привлекала человека. Но во всех этих концепциях человек становился такой очень мерзкой помехой и жалкой игрушкой в этой космической игре божеств. Было и другое представление, и другое отношение ко злу, когда зло не просто освящалось, оно даже отчасти романтизировалось. Я имею в виду Фауста, помните, «Я час той силы, которая вечно ищет зло, но вечно совершает благо». Человек всегда бежал от этой проблемы зла, старался не видеть ее, потому что она все-таки заставляла его бороться с ним, быть или со светом, или с тьмою. Гораздо проще, наверное, для человека было быть в тумане. Но надо сказать, что проблематика зла, она действительно свербило и кололо глаз религиозное зрение человека. Зло вообще очевиднее добра. Знаете, иногда вот в области социальной какой-то активности, почему вот некоторые совершенно одиозные личности очень много выступают, ходят с плакатами, по любой проблематике выступают, кричат, чего-то добиваются, почему какие-нибудь, это часто бывает в бытовом нашем мире, почему какие-нибудь соседи совершенно неуемные пишут постоянно какие-то кляузы, какие-то постоянно ставят нам препоны, или, допустим, в семейной проблематике, да, а почему на самом деле, когда люди ссорятся с друг с другом, они часто вспоминают то зло и те несчастья, которые они принесли друг другу, совершенно редко говорят о той радости, которую они предоставили. Действительно, зло, оно просто очевиднее добра, оно режет душу, оно режет глаз человеческий, оно не дает человеку покоя. Но вот христианство говорит о том, что мы должны встречать это зло с открытым лицом, не быть в тумане, не бежать от него. Христианство не игнорирует и не романтизирует зло. Как я уже сказал, что вот античные культы восточные, они игнорировали зло, некоторые романтизировали. Христианство утверждает, что человек живет в падшем мире. А это говорит о том, что зло – это часть нынешних наших человеческих переживаний. И практически все книги Библии в той или иной мере говорят о зле, с которым сталкивается человек. Более того, одна из книг Ветхого Завета полностью посвящена проблематике зла. Это, я имею в виду, книга Иова. И мы с вами вот одной из программ, когда говорили о творении женщины, как бы немножко коснулись того, той картины, как был сотворен человек и для чего был сотворен целый мир. Я постараюсь напомнить вам еще раз библейский взгляд на эту проблематику, что действительно весь этот мир, вся эта вселенная была сотворена Богом по любви Его великой к этому миру. И Господь сам, когда творил каждый день очередные величайшие такие мегаэтапы в развитии всего тварного, Он постоянно, в Священном Писании об этом написано, говорил, Бог любуется миром, говорит, хорошо весьма. Это первое свидетельство того, как Бог любуется своим творением. Оно действительно было великолепно и могущественно. И мир должен был жить и пребывать в этом счастье, в этом благе. Это была цель создания мира. Не было никакого зла в нем. Бог благ, и Он не мог создать этого зла. Весь мир был создан на счастье, а не на страдание. И даже человек, когда он был сотворен, он был сотворен, как мы с вами тоже говорили в программе о творении женщины, он был сотворен как хозяин этого мира. Человек должен был привести весь мир к этой высшей точке его развития. И весь этот мир, вся вселенная были сотворены для него. Даже многие ученые, очень глубокие физики, ученые, которые занимаются космосом, говорят, что наличие всей вселенной, огромных галактик и звезд помогает существовать нашей маленькой планете, что все это очень взаимосвязано. Огромный механизм работает только для того, огромный механизм космоса, чтобы была жизнь, была атмосфера, была материя и был человек на этой маленькой планете, которая называется Земля. Все действительно было сотворено для человека. Но человек, для того, чтобы совершенно естественным образом привести себя в высшую точку своего развития и весь мир привести к совершенству, он должен был быть свободным. Обязательно. Иначе тогда, собственно говоря, не человек естественным образом отвечает, не мир естественным образом отвечает на любовь Божию, а сам Бог творит какую-то игрушку, которую он сам своей рукой играет. И для того, чтобы мы не были такими простыми игрушками в руках Божьих, Господь и дает нам свободу, величайший дар и величайшую ответственность. Нам было дано добро как определение быть свободным, свободно принимать Бога или не слушаться Его. И вот наличие в этом райском саду, о чем повествует Библия, древа познания добра и зла, это как раз таки и была возможность нарушить обет, возможность нарушить послушание Богу или в любви и совершенно естественном расположении не ослушаться Бога, быть с Ним. И, безусловно, вот тот призыв, который дьявол предлагает Еве, что если вы все-таки нарушите этот обет Божий, если вы все-таки добровольно нарушите ту заповедь, которую Господь вам дал, тогда вы просто станете как боги, что некая тайна, Господь вас обманул. Вот такие примерно мысли влагает в уши Евы, а потом и Адама, дьявол. Он говорит о том, что нет, Бог не благ. Все-таки Бог, он что-то от вас скрывает. Он, да, он предложил вам какую-то жизнь, развитие, но на самом деле, вот если вы магически отнесетесь к этому дереву познания добра и зла, то на самом деле вы станете такими же, как боги. Вы сможете жить без Бога и быть как бы сами, как Бог. И, собственно говоря, это суть вот той самой катастрофы, которая называется грехопадение. Человек подумал на какую-то секунду, что он может быть счастливым без Бога. Он может устроить свою жизнь, вынося за скобки эту вечность. И как бы иметь эту вечность внутри самого себя. Вот эта глупость, вот этот вот неправильный взгляд на человеческую жизнь, на ее расположение, на ее цель и привели к этой огромной трагедии. Понимаете, весь текст Священного Писания говорит нам о том, что зло не начинается в Боге. Зло начинается там, где начинается человек. И при том именно не человеческое тело, а человеческий душевно-духовный мир. Вот это истинное местонахождение как добра, так и зла. И никакое внешнее состояние человека, внешнее состояние тела человека само по себе, никакой даже внешний поступок человека не может быть ни добрым, ни злым. В Евангелии это очень замечательно Господь говорил, что не то, что входит человек, а что выходит из него, внутренние наши процессы, что там рождается, какое там добро или какая там фальшь. Вот от этого зависит, что действительно будут нести с собой наши поступки. Ну, допустим, телесное страдание, да, оно может привести одного человека к беспредельной злобе, озлобить. Вот он болеет постоянно, он злится на всех, на вся. А другого человека он может очистить. И такая очищающая любовь, он может привести человека к духовной прозорливости. Я, кстати, однажды встретился с таким явлением в Петербурге, где существует знаменитый хоспис. Хоспис – это вот такое место, больница, где люди не лечатся, а фактически умирают. Я разговаривал с директором этого хосписа, человеком необычайно глубоким, который знает жизнь настолько глубоко. Скорее всего, потому что он очень часто и много, практически каждый день соприкасался со смертью, с людьми, которые умирают. И он рассказывает, знаете, мы на самом деле своим больным не говорим сразу о том, что они больны неизлечимо. Мы совершенно по-другому себя ведем. Больной приходит ко мне и говорит, доктор, что со мной? И я вижу, что он не готов. Я говорю, ну, скорее всего, вот, а что вы думаете, что с вами? Больной говорит, ну, скорее всего, доктор, я вот болен, да, но вы знаете, средства современной медицины помогут мне вылезти, помогут мне выжить, помогут мне быть здоровым, я выздоровлю. Доктор говорит, ну, да, конечно, с вами именно это. Причем через какое-то время этот человек опять приходит и говорит, доктор, что со мной? А вы как думаете? Ну, доктор, знаете, я все-таки недооценивал степень своего заболевания, скорее всего, у меня очень кризисное такое состояние. Но вы знаете, говорят, что сила воли, если я вот возьму все в свои руки, я обязательно смогу победить, понимаете, у меня очень замечательные есть возможности, деньги, я смогу вылечиться. Доктор говорит, ну да, наверное, да, конечно, так оно и будет. И это когда он третий раз приходит и говорит, доктор, что со мной? А доктор говорит, а вы как думаете? Он говорит, доктор, вы знаете, мне кажется, я был неправ. Мне кажется, что я очень смертельно болен. И я умираю. И ничто на самом деле эту смерть не остановит. И в скором времени я уйду из этой жизни. И тогда директор этого хосписа говорит, мы действительно говорим больному о реальном состоянии его дел. И это никакая не фальшь и никакая не ложь. Он говорил, что огромные годы работы с этими пациентами сказали, что пациент должен сам созреть до осознания того, смириться с тем, что он действительно смертен, что он может умереть. И он говорит, что удивительное, вот человек в этом состоянии проходит 4 как бы таких этапа. Первый этап, когда он не верит в то, что с ним происходит. Второй этап, когда он начинает верить уже в том, что он действительно смертельно болен. Он замыкается сам в себе. Он не может ни с кем разговаривать, он просто в таком шоке находится. Третье состояние – это состояние озлобленности. Он начинает задавать вопросы, зачем, почему я, почему не кто-то еще, что случилось. В этом состоянии человек достаточно сложен, он начинает ругаться своими близкими, никого не хочет видеть. И наступает четвертое состояние, очень редкое, но когда человек приходит к нему, это человек, который очень близок к состоянию святости. Он принимает полностью все, что с ним происходит, и эти люди способны на величайшие поступки, на удивительные дела, на очень глубокие мысли. И действительно, Иоанн Златоуст еще в 4 веке, в начале 5 писал, что он рекомендовал бы многим священникам и христианам посещать такие места, где люди умирают, потому что много святых людей там можно встретить. Но вы понимаете, это говорит о том, что все-таки телесные страдания могут человека не только озлобить, а могут человека очистить, привести его к какой-то духовной чистоте. Став для первого, для какого-нибудь одного человека возбудителем зла, для второго человека какая-нибудь болезнь или проблема может стать побудителем добра. Оно само по себе не было и не стало ни злом, ни добром. А вот внешние наши поступки, внешние вообще, может быть только проявлением, обнаружением вот этого внутреннего добра или внутреннего зла, или их вот такого трагического смешения, их борьбы. Но само по себе не может быть ни добром, ни злом, потому что перед лицом добра, перед лицом зла, всякий поступок человека таков, как он ну, внутренний, изнутри, как он там рождается, в сердце в него, а не таков, каким он кому-нибудь показался внешне или извне. Только наивные люди, наверное, могут думать, что улыбка всегда добра, что поклон всегда учтив, что уступчивость всегда доброжелательна, что толчок всегда оскорбителен, а удар всегда выражает вражду, а причинение страданий всегда ненависть. На самом деле это не так. Прекрасно вот о проблематике метафизики зла писал блаженный Августин. Августину принадлежит такая интересная мысль, что зло не существует само по себе, ни метафизически, ни онтологически. Зла нету в этом мире. Зло – это не бытие, это не сущность, не существо, это не вещь, не предмет. Собственно говоря, это основа христианского представления о том, что такое зло. Потому что если бы зло было бытием, если бы проблема зла была бы тогда неразрешимой совершенно, так как Бог был бы не всеблагим. Дело в том, что все, что сотворено, все, что существенно, онтологично, оно добро и благо. Ну, вот как рассуждает Августин об этом. «Что же иное называется злом, как недостаток добра?» – спрашивает себя блаженный Августин. «Как в телах живых существ болезни и раны вызывают только недостаток здоровья, и само лечение призвано не к тому, чтобы вошедшее в организм зло перевести в какое-нибудь другое место, но чтобы истребить его совсем. Вот так же существуют и различные виды повреждения души. Бывает лишение природного добра, и при выздоровлении то лишнее никуда не переносится, ибо может, если где-то и быть, то только в самом здоровье. Добро во всех творениях, во всех его проявлениях, пишет блаженный Августин, может уменьшаться и может возрастать». Здесь очень важный момент. Добро может уменьшаться и может возрастать. «Уменьшение же добра, пишет блаженный Августин, и есть зло». Вы слышите? Уменьшение добра. Августин совершенно не позволяет тебе говорить о зле, как о каком-то состоянии, о каком-то существенном состоянии. Он говорит, нет, существует только добро, и уменьшение добра есть зло, пишет Августин дальше. Поэтому не было бы совсем того, что называется злом, если бы не было никакого добра. Добро, лишенное всякого зла, есть чистое добро, комментирует Августин. То же добро, в котором находится зло, испорченное или худое добро. Там же, где нет никакого добра, там не может быть и никакого зла. Блаженный Августин фактически лишает зла существования и говорит, как вы поняли из этого текста, что как раз-таки только там, где добро уменьшается, там и появляется зло. Ну, собственно говоря, как в нашей жизни. Там, где уменьшается свет, там появляется тьма. И всегда вот следует, когда мы читаем Библию, учитывать этот временный, переходящий характер зла. Библия говорит о прошлом, как мы знаем, когда на земле не было зла, а также о будущем, когда зла на земле тоже не будет. Зло действует совершенно по иным принципам, чем добро. Ну вот знаменитый, допустим, декабрист Тургенев писал как-то своему другу Чедаеву письмо, в котором он говорит, зло, чтобы не погибнуть, должно, так сказать, быть осуществлено. В одной мысли зло жить не может. Добро же, напротив того, живет, не умирая, даже и в свободной идее, независимо от власти человеческой. Об этом же писал прекрасно и христианский апологет, писатель Честертон в словах Паттера Брауна в своем произведении «Летучие звезды». Он говорит, пастор Браун там говорит, «Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла». Пастор Браун как бы говорит о том, что зло – это падение. Вот он дальше говорит, «Этот путь ведет под гору, вниз». Если добро в принципе абсолютно и статично, то есть оно не меняется, пока этот мир существует, то зло должно постоянно разнообразиться в пространстве и времени. Зло должно развиваться. Зло должно быть увлекательно. И вот эта увлекательность, увлекательность порока, увлекательность преступления, увлекательность взбесившейся гордыни и есть на самом деле зло. То есть зло появляется только тогда, когда существо начинает противиться свету, противиться Богу. Зло это действительно не онтологическое, не существенное, а нравственное понятие. Зло в той воле, в том выборе, в том намерении, в том, если хотите, движении души, которое вносит искажение установленного Богом порядка в физическом мире вещей и действий. Когда существа удаляются от Бога, когда они уходят, отпадают от Него, не Бог делает зло, а мы его творим. Помните, да, о первой странице Библии говорят нам о том, что зло среди людей появилось, когда вместо деятельности по образу и подобию Бога, первые люди просто отделили себя от Бога и захотели сами стать как боги. А это привело, в свою очередь, к их отделению от природы, от своей собственной природы, друг от друга, к разделению внутри каждого человека. И образ Бога был разбит на всех уровнях человеческого существования. На нравственном уровне. Ну, мы знаем, да, после этого выражения, что ты живешь как свинья или как собака. Человек действительно со своего человечества спал. Зло, безусловно, проявило и разбило человека на интеллектуальном уровне. Действительно, способности людей в райском состоянии были гораздо лучше, гораздо прогрессивнее. Это были гениальные люди. А потом появилась человеческая тупость, скудость. Мы знаем, что, по мнению многих антропологов, человек даже свой мозг использует на какой-то жалкий процент. Мы не можем использовать те ресурсы, которые в нас изначально были заложены. Зло, безусловно, разбило человека и на психологическом уровне. Всевозможные психологические болезни, болезнь души, шизофрения, развал человеческой жизни. Зло, безусловно, на социальном, на социологическом уровне себя проявило. Люди стали чужды друг для друга. Все, что происходит, как бы борьба титанов, борьба ящеров. Человек научился такому страшному слову, как чужой свой. Как бы джунгли окружают человека. И именно большая часть страданий произошла и происходит с человеком от того, что он отделился от Бога, а соответственно он отделился от природы, а соответственно он отделился друг от друга и разделился сам внутри самого себя. Вот это естественное и справедливое следствие нарушения человеком воли Божьей. И, собственно говоря, само понятие спасения, сотириос, это понятие исцеления, когда вот это больное, расщепленное человеческое состояние приходит во внутреннюю цельность. Спаситель, по-гречески, это сотириос, буквально происходит от глагола «соос» – «целить», «приводить в единство то, что было разорвано». А дьявол, как известно, «диавалло» – греческое слово, это буквально тот, кто расщепляет, тот, кто разваливает, тот, кто делит надво. Как раз-таки действие божественной благодати – это действие, которое скрепляет человека, приводит его во внутреннее единство. И когда человек от этого единства, от этой цельности уходит, здесь и появляется развал, здесь появляется расщепление, шизофрения, здесь и происходит настоящее зло и трагедия.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Итак, мы продолжаем разговор о теодицее, о проблематике добра и зла. Вот человек часто говорит, что мир полон зла, мир полон страдания. Как все-таки мы можем утверждать, что его создал, хранит добрый Бог? Об этом мы сегодня с вами будем говорить до конца нашей программы, а пока принимаем первый звонок. Алло, добрый вечер.
Игорь Павлович.
Здравствуйте.
Это Людмила.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить, а как же быть, как вот определить, где добро, где зло, когда вот человек считает, что он кому-то, ну, в семье, там, близкому, там, детям, родителям, что он по своим понятиям делает добро, хорошо как бы, а результат получается, в результате оказывается, что это добро как раз обернулось злом. Как же вот в таких случаях определять, где добро, а где зло? Как вот быть в таких случаях? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что все-таки здесь два момента нужно учитывать. Первый момент – подлинное добро все-таки не может обернуться подлинным злом. Быть может, то добро, которое мы сеем, оно должно еще пройти какую-то степень созревания. Человек, который видит наши какие-то попытки к добру, может быть, не совсем понимать, может не совсем понять, что это действительно добро, что мы хотим ему блага. Знаете, у каждого, наверное, свои представления об этом. Но Евангелие об этом замечательно говорит, о том, что как мы хотим, чтобы к нам относились, так мы должны относиться к людям. Но мы тут же должны понять, что мы должны четко понимать и вникнуть, а что такое это благо для другого человека. И не насиловать его своим собственным представлением о добре. Я вам скажу больше, даже не насиловать его собственной любовью. Ведь как часто это бывает в семьях, когда родители бывают насилуют своих детей своим собственным представлением о их будущем благе. Неужели они желают какого-то зла человеку, своему ребенку? Нет, безусловно. Но они стараются вот этой любовью своей человека забомбардировать, считать, что именно они готовы ради этой любви, и для того, что они лучше видят будущее этого человека, ради этого они готовы человека, ну, даже где-то обидеть. Но они же благо ему желают. Поэтому добро, которое мы твоим людям, это добро должно быть очень и очень чуткое. Вы знаете, во многих священных писаниях святых отцов, в их наследии есть такое выражение, что Бог очень бережно относится к человеку. Вот это бережное отношение и вот чуткое просто вкрапление, если хотите, вхождение в ситуацию в жизнь другого человека позволит нам избежать того, что этот огонь добра нашего, да, будет сжечь другого человека. Все-таки добро, оно должно, ну, определенное расстояние сохраняться должно быть между нашим добром, нашим представлением и тем человеком. Иначе мы его пожжем, как у костра. Если вы очень близко будете сидеть, вы обожжетесь. А если вы будете на достаточном расстоянии находиться, вы на самом деле сможете соблюсти вот эту дистанцию, когда вам будет светло и тепло. Так же и с добром. Мы должны четко понимать, где наше представление о добре является действительно представлением другого человека. И с другой стороны, мы должны еще учитывать второй момент, что в мире действует не только Бог, что в мире существует еще и дьявол, это самое зло, которое, несмотря на то, что не имеет онтологическое существование, на самом деле имеет совершенно конкретную персону, оно персонализировано. Существует мир духов, мир зла, который тоже, в общем-то, не совсем заинтересована в том, чтобы мы наше добро с такой вот легкостью, знаешь, как сеятель, вот сеет семя, разбрасывали по сторонам, чтобы каждая семечка сходила. Помните евангельскую притчу? Не каждое семя из посеянных было взращено, не каждое взошло. Наше дело сеять, Господь взрастит. Поэтому не отчаивайтесь, все-таки постарайтесь вникнуть в ситуацию того человека, понять, почему этот человек воспринимает как-то не совсем естественным образом, наше естественное к ним доброе расположение. Я думаю, что вы должны, безусловно, учесть тот момент, что сеять добро – это определенный крест. И творить добро – это, знаете, не Олимпиада, где вы достигнете каких-то высот и тут же получите медаль на шею. Нет, добро – это, безусловно, крест. Казалось бы, да, что могло быть чище и благороднее и возвышеннее, чем проповедь Господа нашего Иисуса Христа? Такие слова – такие истины он открывал. Казалось бы, все, он должен быть коронован, весь мир должен его принять. Однако помните, чем закончилась Страстная Пятница? Он оказался на кресте, мир его не принял. И жалкая просто какая-то кучка учеников окружала его, из которых некоторые соблазнились и ушли. Вы знаете, добро в этом мире, оно всегда очень аккуратно, и оно очень ожидаемо. Добро должно уметь ждать. И не надо никогда спешить делать человеку какие-то блага, любя даже человека, что это тут же зовется в его сердце. Моментально примет он ваши слова и ваши поступки. Нужно потерпеть, это первое. А во-вторых, просто подумать, а действительно ли мы делаем этим добром ему благо? А может, мы где-то его задеваем? Может быть, какие-то внутренние струнки, какие-то мозоли нам еще непонятные и неизвестные мы задеваем тем, что нашими добрыми ногами по ним топчемся? Поэтому здесь момент очень такой личностный. Я думаю, что входя вот в определенную ситуацию, просто проанализировав ее, вы, я думаю, поймете, что же там произошло. Но по большому счету, вот так вот существенно, если вы где-то зародится в вашем сердце сомнение, а стоит ли, да, помните, как старуха Шапокляк, кто людям помогает, то тратить время зря. Вот это, конечно же, совершенно бесовские вещи, совершенно не нужные и неправильные представления. Добро нужно творить, и мы об этом как раз таки сейчас и поговорим с вами. Действительно, почему, если зло существует в мире, существует страдания, как же мир хранится Богом? Я скажу, что на этот вопрос есть достаточно простой ответ. Проблема в том, готовы ли мы на самом деле этот ответ принять. Дело в том, что Бог создал нас, чтобы приобщить нас к своему наивысшему благу. И вот это благо включает в себя такое благо, как свобода. Свобода, возможность самому выбирать свой путь. Бог создал нас свободными, а свобода предполагает, что мы можем выбрать и неправильный путь, путь, который Богу не угоден. Мы можем делать вещи, которых Бог не одобряет, Он их не поддержит. А у реального выбора есть реальные последствия, вы же понимаете, да? У каждого выбора, который делает человек в своей жизни, есть свое продолжение. Последствия как бы для меня лично, так и для всего мира могут осуществляться. Реальность такова, что сейчас человечество находится в состоянии неверия, в состоянии противления Богу. Мы не слушаемся его и не собираемся слушать. Мы свободные, мы современные. Мы выбираем не его, а свой собственный путь. И, наверное, все-таки 90% человеческих страданий прямо порождены человеческой гордыней, жестокостью и алчностью. Человеческой похотью, если хотите, даже определенной человеческой черствостью по отношению друг к другу. Но оставшиеся 10% порождены человеческим грехом. Не так напрямую, но вот порождены именно им. И кто же тогда несет ответственность за последствия нашего выбора? Каким же этим образом Бог должен быть виноват в последствиях нашего выбора и нашего поведения? Позиция людей, которые так рассуждают, которые отвергают Бога из-за зла и страдания в мире, выглядит, если хотите, логически внутренне противоречивой. С одной стороны, люди яростно отвергают Бога и выбирают свои собственные пути, о которых он предупреждал, что ни к чему хорошему они не приведут. А потом, когда они уже пожимают последствия этих путей, потом Бога же они обвиняют в том, куда они пришли, что с ними произошло. Знаете, это как если бы женщина, которая сделала аборт, потом упрекала Бога, что она бездетная. Или мужчина, который был со семьей, потом бы ныл и упрекал Бога, что он одинокий. Главное препятствие к тому, чтобы поверить в благость Божию, это не наличие зла и страданий в мире. Главное препятствие – это, если хотите, возможность, мужество признать свою собственную ответственность за это зло и за это страдание, которое мы творим. Мы отказываемся от этого признания. Нам легче сваливать все, как это говорится, с больной головы на здоровую. И вот за всеми упреками Богу стоит очень старая идея. В моих грехах, грехах других людей и их последствиях виноват Бог. Если я выбираю пить по бутылке, извините, водки в день, никто, кроме меня, не виноват в том, что я разрушаю свое здоровье и заставляю страдать себя и своих близких. Если я выбираю, соответственно, противление Богу, я же несу ответственность за свои последствия. Благая весть и Евангелие как раз-таки призывает человека признать не только свою свободу, но и признать ответственность за эту свободу, за свои грехи, принять Божие прощение. Никто из нас, кстати говоря, это все распространяется не только на нас, это распространяется на всю нашу жизнь. Мы, травя самого себя, мы можем отравить все окружающее пространство, потому что никто из нас не живет на какой-то отдельной планете. Ваш и мой, вообще каждого человека выбор отражается на всем мироздании. Прекрасный английский поэт, если мне не изменяет память 17 века, Джон Донн писал, что «никто из нас не остров, но каждый часть континента». Понимаете, никто из нас не остров, но каждая часть континента. Поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол, пишет Джон Донн. Колокол, он звонит по тебе. Вот эта взаимосвязь внутри человеческого рода изначально должна была служить тому, чтобы люди могли приносить благо друг другу. Первоначально эта взаимосвязь была рассчитана с тем, чтобы человек, видя другого человека, в нем видел самого себя. В какой-то мере, безусловно, это сохраняется и сейчас. Чья-то праведность, чья-то любовь к людям, чья-то верность может принести огромную пользу, огромный пример. Когда мы видим человека, который правильно поступает, честно говорит, который нас вдохновляет и зажигает, безусловно, мы сами начинаем гореть. Ну вот вспомните аспирин, да, например, аспирин изобрел в позапрошлом веке один немецкий химик, который искал средство помочь своему отцу, больному отцу, который мучился болями в суставах. И в итоге он не просто помог своему отцу, он помог множеству людей, которых никогда, быть может, не знал, безусловно, не знал. Понимаете, наше личное добро, наш личный выбор – это вот такой духовный аспирин. Если мы приумножаем добро в самом себе, даже на бытовом уровне, того, что касается нас, нашего близкого человека, нашей семьи, будьте уверены, что через это мы спасаем не только себя и человека, а человечество. Но вот хотите небольшую провокацию? Вот знаете, если девушка в общественном транспорте мутюгнулась, то вполне возможно завтра в соседнем роддоме ребенок родится с тяжелым генетическим нарушением. Вот допустите, что в этом автобусе ехал какой-нибудь унылый человек. Человек, который пытался бросить пить, боролся с этим искушением и хотел начать новую жизнь. Он ехал к любимой жене, вот, которая тоже от этого страдала, вот, и они хотели завести ребенка, и вот он собирался бросить пить. Но вдруг он услышал, у него это внутреннее терзание, вдруг он услышал, что вот женщина в автобусе ругается. Какая сволочная жизнь, подумает он, и напьется. А потом, ну не завтра, конечно, через 9 месяцев, у него в семье рождается ребенок с тяжелым генетическим нарушением. Безусловно, здесь связь может быть очевидной и короткой, но на самом деле мы связаны друг с другом, мы связаны с мирозданием, мы действительно не остров, а мы каждая часть континента, как говорил Джон Донн. Гораздо более глубоким и таинственным образом мы связаны. Мне вспоминается один фантастический фильм о том, как люди попали в прошлое, и там, гуляя по каким-то палеонтологическим полянам, один из участников этой экспедиции поймал бабочку, ну и нечаянно убил ее, засушил и решил взять ее в свое время. И когда они вернулись в свое время, они увидели, что все пространство вокруг изменилось. Оказывается, существует причинно-следственная связь. В эту самую бабочку каким-то образом не съел какой-то там слизняк. Этого слизняка, соответственно, не смог употребить в пищу еще какая-то ящерица. Она, в свою очередь, не смогла принести какую-то жизнь еще какому-то существу. И так далее. Вот эта вот маленькая-маленькая причина, маленькая бабочка, которую он забрал, которую он убил, она, умноженная на миллионы лет, породила совершенно иную реальность, совершенно иное будущее. Понимаете? Мы на самом деле действительно... Когда грешим, мы топим не только самого себя. Греша человек топит все вокруг, все пространство, пространство жизни. Не только свое настоящее, но и свое будущее, будущее своих детей, будущее вообще Земли. Нам-то сложно понять, это действительно такая категория, такого огромного масштаба, что сложно. Но вот когда мы становимся христианами, когда мы становимся Христовыми, мы становимся соучастниками в Его деяниях по спасению этого мира. Мы несем Его исцеление, Его спасение дальше в мир. И тогда вот унылый человек, наверное, из автобуса, которого не обматерили, а поддержали, утешили, находит выход в молитве, а не в выпивке. Его ребенок рождается здоровым. И тут уже, извините, наш выбор, наша ответственность. Продолжаем ли мы топить себя и друг друга, или приходим к тому, кто вытащит и нас, и при нашем участии других людей. И люди, которые предъявляют Богу претензии по поводу страданий, как правило, не скажу про всех, не знаю, но вообще люди, которые вовсе даже не ревнуют эти страдания, не рвутся, не пытаются эти страдания облегчить, Вспомните, мать Тереза, да, которая работала в трущобах Калькутты, она сохранила веру и, более того, возрастала в познании Бога именно в таких условиях. Люди, которые хулят Бога из-за своих каких-то страданий, эти люди, которые порой действительно палец об палец не сделали для того, чтобы облегчить страдания кого-то еще. И люди, которые задаются такие вопросы, совершенно естественный вопрос, я понимаю, но вот мы должны понять, что задавая такие вопросы, мы сами являемся частью ответа, мы сами являемся частью этой проблемы. Это очень важно знать для правильной постановки вопроса. Мы не смотрим на мировое зло в телескоп, знаете, с другой планеты. Наши собственные проявления, наши собственные поступки являются частью этого зла. Поэтому, наверное, правильный вопрос должен звучать так. Почему Бог попускает мне, а также и другим подобным мне грешникам творить зло? Все, что мы говорим, все, что мы делаем, позиция, которую мы занимаем, оказывает влияние на других людей. Вообще на мир в целом, как я уже сказал. И за то, что мир таков, какой он есть, несем ответственность именно мы, каждый из нас лично. Мы не те люди, которые могут предъявлять претензии по поводу мирового зла. Мы те люди, которым можно предъявить претензии. Мы здесь не обвиняем, мы порой бываем обвиняемы. Знаете, я иногда вот раньше видел работу одной из наших калининградских телекомпаний, которые совершенно похабные репортажи выпускали. Причем в такое нормальное время, когда дети смотрят. И у них был принцип работы этой телекомпании. Дело, что захочется. И смейся над всеми занудами, которые говорят о нравственности. Смейся над этими клерикалами. И было пренебрежение к чужой жизни, к их достоинству. И понимаете, ну о чем еще говорить, о каких последствиях? Очень многие люди, выдвигающие принцип «следуй своим похотениям», а потом ужасаются, что у кого-то обнаружилось или, скорее всего, развились похотения совершенно жуткие. Злодей виноват в том, что он этому принципу последовал. Но виноваты и те, кто его настойчиво пропагандировал, эти принципы. Поэтому в проблеме зла первое место занимаем мы с вами.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Итак, мы с вами говорим о проблематике зла, и у нас осталось чуть более 10 минут до конца эфира, поэтому вы можете позвонить нам по телефону 95-5567 и задать вопросы, которые вас интересуют по этой теме или по любой другой. Ну, что касается вот этой проблематики, наверное, стоит в завершение сказать вот что. Казалось бы, ну, все это решаем очень быстро. Вот как можно решить проблему зла? Как можно полностью человека сделать добрым, сделать так, что человек поверит? Вот. А можно на самом деле предъявить несколько таких существенных ходов, о которых я обязательно вам сейчас скажу после очередного звонка. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Игорь Павлович, это Александр вам звонит.
Здравствуйте, Александр.
Очень приятно это самое вас слышать, и очень хорошая передача ваша.
Спасибо, Господи, Александр.
Я бы хотел под конец передачи сделать такое предложение, что... Да. Самое главное, конечно, воспитание в детях отличает добро от зла. И хотелось бы, чтобы, может, одна из следующих передач посвящалась вот именно воспитанию детей, чтобы они различали, что такое истинное добро и что такое зло.
А у вас есть дети, Александр?
Конечно.
А вы можете поделиться, как вы это делаете?
Ну, я как-нибудь в следующий раз поделюсь.
Потому что, на мой взгляд...
Я не готов сейчас к такому разговору.
У нас была одна из программ с отцом Михаилом, это, по-моему, 34-я программа была нашего эфира, мы говорили на эту тему, но мы постараемся тогда не полностью посвятить вот этой проблематике программы, а какую-то ее часть, вот. Потому что, на мой взгляд, все-таки воспитание добра и зла в детях, это, ну, такая тонкая материя. Знаете, Александр, наверное, просто сказать ребенку, как в той сказке, что такое хорошо, что такое плохо, очень, ну, мало, да, наверное, все-таки какие-то собственные поступки должны быть.
Естественно, только через собственные поступки. Угу. В основном-то воспитание происходит, конечно.
Да-да-да.
Но поступки из убеждений должны быть, из сознания.
Я почему прошу, как бы, вашего участия, потому что лично я профан и теоретик в этом плане, я пока никого не воспитывал, кроме самого себя. себя. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вы тоже поучаствовали и поделились своим опытом. Ну, если хотите, подготовившись к этому. Ну, если хотите, может быть, даже стали бы и участником нашей программы. Мы можем с вами связаться после эфира, если вы позвоните по этому же телефону 95-5567, встретиться, поговорить и сделать следующую программу, где мы бы с вами поразмышляли на эту тему.
Ну, хорошо.
Спасибо. Договорились? Тогда ждем ваших звонков.
Хорошо,
спасибо.
Спасибо. До свидания.
Так вот, я хотел предложить такой вот вариант. У человека часто может возникнуть такое вот представление, почему Бог прячется, да? Казалось бы, явился он бы сейчас всем сразу, 5 миллиардам, и сказал так вот, я Господь, по голове бы стукнул всех, и все прошло, все бы наладилось, мы бы сразу все поверили и покаялись. Вы понимаете, вот психология покаяния и веры, она очень тонкая вещь. Покаяние и вера, оказывается, возможно только тогда, когда бытие Бога не очевидно. Если человек лоб в лоб столкнулся с явным и несомненным доказательством бытия Бога, ну, например, его сверхъестественное вмешательство по пресечению какого-то злодейства, или по исцелению человека, или просто явление какое-то сверхъестественное, то понимаете, что покаяние и вера уже невозможны. Нет, будут какие-то последствия, человек, безусловно, изменит свою жизнь, но это уже не будет то покаяние и та вера, которую Господь от нас ждет. Воздержание от зла ввиду какой-то явной несомненной кары, так же как и творение добра ввиду явной очевидной награды, не имеет никакой моральной ценности. Я вам приведу пример. Если человек, допустим, воздерживается от кражи только потому, что ему точно известно, что за ним в этот момент следят 7 милиционеров, готовы как только так сразу его схватить, то его воздержание от греха, от преступления не имеет никакой моральной ценности. Это страх. Если человек, который пытается совершить какое-то добро, четко знает, что сейчас на него нацелено огромное количество кинокамер, фотокорреспондентов, что все это будет безусловно сказано, он будет награжден, ему повесят золотую медаль и вручат в руки какой-то кубок, ну, безусловно, он сотворит этот, безусловно, этот подвиг, этот героизм, безусловно, будет проявлен. Вы знаете, сейчас в преддвериях выборов, это очень замечательно видно, когда люди пытаются на каждом плакате, на каждом углу говорить о своих достоинствах, как бы через это требуя каких-то, ну, вознаграждений. Но совершенно никакой моральной ценности в этом нету. Настоящая моральная ценность находится тогда, когда все-таки нет очевидности. Если ты сидишь на электрическом стуле и начинаешь извиняться за погубленные и убитые души, то, извините, надеяться не на что. Так и с судом Божьим есть возможность сдаться на его милость, пока мы еще на свободе, пока мы еще безобразничаем, пока еще его бытие для нас не очевидно, оно еще является для нас предметом веры. А вот когда мы впадем в руки Бога Живаго, тогда уже будет поздно. И момент этого явного проявления Божьего всемогущества как раз и будет моментом, после которого покаяние уже невозможно. Потому Бог и долготерпит, желая, чтобы все мы пришли к покаянию. Сразу скажу, что это еще тесным образом связано с тем, вот что я сказал ранее, с тем, что Бог очень бережно относится к своему творению, к человеку, к его выбору. Бог не тиранит человека. Он действует сообразно своей нравственной природе. Он всегда поступает по правде. Несомненно, Бог мог бы уничтожить сатану и всех грешников, да что там, просто перестать поддерживать их в бытии. В конце концов, все грешники поддерживаются в бытии Богом. Но он желает спасения, а не погибли своего творения. И поэтому отлагает свой суд над людскими грехами, ожидая, что человек изменится, добровольно изменится. Что же касается сатаны, то вот предметом конфликта между Богом и сатаной является, если хотите, не спорные территории, а люди. Сам конфликт больше напоминает все-таки судебный процесс, чем драку. С кем сатана может драться? С Богом, с Творцом Вселенной? С такой могущественной, единственной силой в этом мире? Безусловно, нет. Он бессилен. Поэтому это, скорее всего, не драка, а такой, знаете, судебный процесс. Согласно Писанию, книга Иова об этом говорит, сатана даже вхож к Богу и может разговаривать с ним, как бы судиться. Но Бог одерживает победу, утверждая правду, а не подавляя оппонента насилием. Вот это вот действие, оно только сатане свойственно. Сатана насилует человека, Бог одерживает правду, одерживает победу через правду. Он действует правдой, а не силой. Именно поэтому у сатаны есть возможность противиться ему, так сказать, играя на Божьем благородстве. Именно поэтому иногда нам может показаться, что сатана сильнее. Не сильнее, он насильничает. Бог более благороден в этом. Бог, безусловно, согласно Библии, всемогущий. Он создал небо и землю. И люди могут задаться вопросом, ну почему, почему все-таки он не уничтожит все, не предотвратит всего? Почему Бог попросту не избавит мир от боли и страдания? И мне кажется, потому что всемогущество распространяется лишь на то, что вообще возможно. Я сейчас скажу одну вещь, которую вы должны очень правильно сказать, очень правильно понять. Когда мы говорим о всемогуществе Божьем, мы должны все-таки понимать, что где-то он чего-то не может. Существуют вещи, которые не может сделать даже Бог. Бог, допустим, не может создать квадратный круг или круглый квадрат. Может, Бог не может сотворить два холма, чтобы между ними не было ущелья. И не потому, что он недостаточно могущественный, а потому, что это абсурд. Бог не может сделать того, что противоречит его сущности или миру, который он создал. Нелепость есть нелепость, даже тогда, когда мы пытаемся применить ее к Богу. И сама Библия утверждает, что для Бога есть нечто невозможное. Послание апостола Павла к евреям, 6 глава, 18 стих. «Невозможно Богу солгать», пишет апостол Павел. Видите? Все-таки, а мы солгать можем? Можем. А Бог нет. Означает ли это, что мы сильнее, что Бог слаб? Нет. Это означает лишь то, что Бог, будущим источником абсолютной истины и абсолютной чистоты, не может солгать не потому, что он слаб, а потому, что ложь противна его природе. Следовательно, Бог не может солгать, хотя он и всемогущ. И, конечно же, Бог, безусловно, всесилен, заставит нас повиноваться себе, ровно как галактики или атомы повинуются ему. Но тогда мы бы не были людьми, мы были бы роботами, машинками на столе, в которой бы он играл. Ведь он наделил нас свободой выбора, и с самого начала нам, людям, дана была свобода славить Бога или ослушаться Его, отвергать Бога, бунтовать или быть с Ним. Помните, в начале программы я вам сказал, люди возжелали стать богами, они употребили данную им свободу себе во вред. И это продолжается и по сей день. Именно в этом, согласно Библии, источник всех людских бед, всех людских страданий и зла. Знаете, люди очень часто даже задавались вопросом, даже в русской литературе, немного ли человеку дана свобода. Великий инквизитор, в том же самом Достоевске, у братьев Карамазов задавался этим. Но Бог никого ни к чему не принуждает. Он дарит нам абсолютную свободу. И вот это вот Божие требование свободы столь страшно и столь абсолютно, что Он позволил жить нам так, как будто его даже и нет. Он позволил нам страшные вещи, плевать ему в лицо и даже распять его. Я думаю, Бог ввел все эти ужасные ограничения, потому что никакие ослепительные демонстрации его всемогущества, его силы не породят в нас того самого главного отклика, которого он ждет, не породят в нас любви. Он может заставить нас повиноваться, но не может заставить нас любить, потому что мы свободные. И поэтому он ждет от нас совершенно естественного ответа на совершенно дивную его любовь к нам. Вы знаете, у апостола Иоанна Богослова есть такие слова, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Нужно понять, что тьма – это состояние, когда мы уходим от Бога. И именно там рождается вся проблематика зла. Не будем забывать эти вещи – и будем постараться в нашей жизни как можно больше творить добро и света. И тогда все у нас будет хорошо. Я на этом прощаюсь с вами. Микрофоном был Игорь Петровский, с режиссерским пультом Алексей Федотов. Ваши звонки принимал Александр Хиври, за что ему большое спасибо. И до встречи через неделю ровно. Всего доброго.